уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 января. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость сегодня в программе «Умные парни» Илья Гращенков, генеральный директор Центра развития региональной политики. Илья Александрович, добрый день.
Добрый день.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Присоединяйтесь к обсуждению. Я вот что хотел спросить. Сейчас вот в последние минуты приходит очень много сообщений о новых поручениях президента Путина. Я хотел вас вот о чем спросить. Тут есть поручение Путина рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и усовершенствовать механизмы опровержения ложной информации. Mm-hmm. Вот про ложную информацию. С этим вообще, с вашей точки зрения, можно что-то сделать? Ведь фейков вокруг нас все больше и больше.
Ну, действительно, да, фейк-ньюс – это какая-то сейчас захватывающая всех тема, потому что совершенно непонятно, как сепарировать, да, собственно, что является фейком, а что нет, потому что, ну, уже глобальная такая медиаповестка стала давно то ли фейковой, то ли нет, потому что то, что иногда на Западе кажется, да, фейком со стороны, например, России, нам кажется, стоит фейком со стороны Запада. Мы, кстати, об этом достаточно часто спорим вот с коллегами. Но, я так понимаю, сегодня Путин говорит все-таки о достаточно не абстрактных вещах, да, о конкретике, чести и достоинстве, да, то есть когда, ну, действительно, есть такая проблема, что достаточно легко испортить репутацию человеку в СМИ, ну, не знаю, сегодня вы сказали, что он человек педофил, а завтра вдруг выяснилось, что нет. Осадочек остался на всю жизнь, да, фактически. И вот эти будут, так сказать, корни всплывать в интернете достаточно часто. Поэтому был придуман закон о забвении, да, вот этого в Рунете, то есть когда ты можешь обратиться к поисковикам с просьбой тебя удалить, вот. Но действительно есть ряд проблем, связанных со СМИ, потому что иногда, ну, это если, как бы, информация действительно такая тяжелая, а очень часто просто, ну, не знаю, в процессе ток-шоу, в процессе, так сказать, какого-то комментария люди, например, не обдумав или не располагая всеми фактами, говорят о ком-нибудь какую-то...
Но это же очень субъективно.
Да, ну вот я говорю, но здесь проблема, да, там, с одной стороны, понятно желание, да, так сказать, немножко поправить этот закон, с другой стороны, говорю как журналисты, да, в том числе, это для СМИ все более отягчающие обстоятельства для работы, потому что, почему сегодня, например, многие уходят в Телеграм? Да потому что там как раз та атмосфера, которая была в СМИ в 90-е годы, когда ты мог реальные расследования проводить, да, без обиняков. Сегодня СМИ настолько зажаты, да, что вот этот чих в любую сторону, он приведет тебя к суду. Поэтому сегодня мы абстрактные формулировки, ни о чем не говорим, пока нету решения суда, значит, а будет это решение суда или нет. Сложно. То есть, на самом деле, все эти законы приводят нас к тому, что вымирает расследовательская журналистика, журналистика мнения, авторская журналистика. То есть, все стараются свалить максимум на само издание, придумать так, как бы не подставить юристов и так далее, и так далее. Поэтому здесь вот инициатива Путина мне ясна, вот, но в какую сторону она, да, сработает?
Ну, вот смотрите, Скиф 235 пишет, должен быть какой-то государственный орган, который... Ну, это как знак качества информации. Государственный орган, который публикует официальные документы. Фейк, не фейк, то есть мы точно понимаем, вот здесь официальные документы. Но с другой стороны, вот он пишет, например, о собственности людей. Но с другой стороны, мы же слышим неоднократно, что теперь официальные документы публикуются, где вместо фамилии написано «Российская Федерация». Угу. Вот с этим что делать тогда?
С этим, или вот, ну, опять-таки, возвращаясь, да, вот, помните, там, сбитый Боинг, вот, кого считать, например, там, фейк-ньюзом в данном случае, Европейскую комиссию или наших, да, расследователей, которые...
Даже можно вспомнить губернатора Чувашии, который, насколько я понимаю, уже несколько часов как не руководитель региона, но все-таки, ведь исходно, мы видим запись, на которой один мужчина поднимает ключи, а другой мужчина подпрыгивает за ключами. Мы понимаем, что один из мужчин похож на главу главу Чувашии. Потом глава Чувашии подтверждает, что это он, и говорит, вообще-то мы со вторым мужчиной давно знакомы, и в этом нет ничего такого. Где фейк, если они правда знакомы?
Ну, вот именно что. А потом вдруг выяснится, что он этого не говорил. Вот, и опять-таки фейк за фейком. Не знаю, мне кажется, что здесь вот на самом деле влезание в саму ткань построения...
Так государство или гражданин сам для себя должен определять, врут ему или нет.
Слушай, у нас есть желтые издания, которые вообще как бы постоянно что-то придумывают, да, и это их хлеб. И это не фейки, это как бы, ну, вообще сам принцип, да, такого как бы подхода желтой прессы к тому, чтобы выдумывать, да, какие-то интересные истории. То есть мы говорим, наверное, все-таки о фейках, когда, может быть, они сознательно, да, для достижения какой-то цели.
А
да,
как это определить?
Ну, не знаю, мне кажется, тогда должно быть какое-то очень такое мощное дело об информационной, не знаю, кампании, то есть должны быть выявлены заказчики, какие-то средства оплаты, там, я не знаю. То есть, как бы это должны быть очень исключительные случаи, да, в том, ну, в том плане, что если это какое-то масштабное дело, в которое включены какие-то реально уголовные, да, моменты, и тогда в рамках этого уголовного дела можно в том числе установить, что, например, там была поддержка организована со стороны СМИ, и вот там такие-то люди, такие-то факты, значит, там передачи. Ну, опять-таки, да, это...
Нет, тут же другая история. Смотрите, вот Константин 692 пишет, а разве по-другому на Западе? Только там фейки возможны по отношению к плохим, с их точки зрения, странам. Или все-таки у нас какие-то разные проблемы с фейками? У нас и у них.
Ну, вообще, как бы, это проблема же новая, да, общество стало постинформационным буквально, ну, там, не знаю,
несколько
15 лет,
лет,
ну, да. Там, ну, начало, да, формироваться. Ну, не было раньше таких, да, действительно, там, количество YouTube-каналов, телеграммов, то есть сегодня человек просто плавает в этой информации и не очень понимает, например, чем отличается информация первого канала, телеграмма «Не зыгорь» и, там, условно говоря, газета, там, «Комсомольская правда», потому что все три могут плодить фейки, потому что первый канал это может сделать в рамках телешоу, газета «Комсомольская правда» в рамках рубрики, там, я не знаю, «Познаем неопознанное».
Я думаю, они бы сейчас не согласились с вашим утверждением, что они могут плодить фейки.
Ну, не фейки, опять-таки, вот, да, ну, да, скажем, хорошо, не фейки.
А то, что кому-то могло бы показаться фейком.
Да, да, ну... Сложное слово, да, потому что фейк, ну, фейк это как бы, да, ложь, да, по большому счету. Но ложь-то, она же может быть разных типов, да, может быть умышленная ложь, может быть ложь случайная, может быть ложь как бы как жанр, да, придумки. Ну, есть у нас, извиняюсь, там в «Комсомольской правде» какие-нибудь статьи, основанные на том, что, там, не знаю, 20-30 лет сидит один тот же редактор и придумывает какие-то истории из жизни людей, не обязывающие, да, никакой там политической подоплёки или там экономической, а просто это, не знаю, там, придуманные истории из жизни, да, для.
Нет, тут, ну, смотрите, Михалыч, он вообще пишет о том, что мы можем далеко пойти, если вот заговорить о неком необходимости как-то с этим бороться на государственном уровне. Он пишет, подождите, но вот эта вот история с прогнозами, что экономика США лопнет через полгода, и доллары будут валяться на улице. Это прайм-тайм на центральных телеканалах, пишет он, но это же вообще не может быть фейком, это прогноз.
Ну, да, но здесь как бы, видимо, ссылки на каких-то экономистов, да, то есть как у нас принято.
Но они могут давать прогноз.
Ну, смотрите, речь идет, ведь, вот еще раз, да, если возвращаться, наверное, не к фейк-ньюс, да, вот, а к поручению Путина, а там все-таки о защите чести и достоинства, насколько я помню,
там,
да?
Там и честь достоинства тоже, да.
Вот, просто фейк-ньюс, это, говорю, это проблема вот постинформационного общества, а что верить, да, потому что миллион источников, миллион полярных точек зрения, и человек неподготовленный, он действительно с помощью этих фейк-ньюс может формировать себе фейковую картину мира, да, то есть в одной картине мира один человек будет чувствовать, например, что он живет в великом государстве с развивающейся экономикой, и даже выглядывая за окно и увидев там совершенно другую картину, он не всегда, его сознание подстроится, да, потому что как бы с телевизора он слышит.
Нет, ладно, другое. У меня плохо, но зато везде хорошо.
Ну, может быть,
у меня за окном какая-то, ну, неудачно, да, надо просто найти нужное место, да.
Вот, это как бы такая, ну, формирование картины, да, а есть именно фейк-ньюс, именно, так сказать, подстроенный, да, то есть на какую-то, то есть подменяющий собой некую фактологию, да, но опять-таки...
Не, ну, это, то есть это новая реальность, в которой все равно придется жизнь сформировать, думать, как на эту информацию реагировать. Или действительно, вот у Путина, пожалуйста, рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации, срок 1 июля 2020 года. Ну, то есть нам додержаться до июля, а там все будет уже нормально.
Ну, кстати, вот тоже пример, да, яркий. Вот буквально на днях началась какая-то возня вокруг Мордашова, там какие-то были слухи, и вот как раз, может быть, в этом плане, что сразу же пресс-служба Мордашова что-то опровергла, Значит, и вот вопрос, да, то есть, но при этом весь Телеграм до сих пор кипит, да, той информацией, которая была подана вперед.
Тут сразу другой же вопрос возникает, что такое опровержение?
Кстати, эффект Стрейзен, да, вы помните, что иногда опровержение может сыграть намного, когда Барбара Стрейзен, напомню, да, решила опровергать информацию, данную о ней, она в итоге ее распространила гораздо больше.
755-й пишет, что фейк — это умышленная ложь, а доказать умышленную ложь всегда довольно сложно.
Ну, смотрите, есть, кстати, у нас... Нет, это не фейк. У нас в законодательстве есть клевета, да, статья о клевете.
Это не фейк.
Вот клевета как раз всю жизнь была самой труднодоказаемой статьей, потому что как раз нужно было доказать, что когда ты говорил, ты знал, что это неправда, и все равно как бы клеветал, да, на человека. Потому что если вдруг суд выяснит, что это ты ошибался, да, был искренне в своих заблуждениях, то это не клевета, это просто как бы, да, так сказать... Вот. А что такое клевета, да? Это, например, если вы совершенно точно знаете, человек коррупционер. Заведите против него уголовное дело. Человек заводит уголовное дело, а потом ты говоришь, ну, вот что-то я ошибся. Да, а, ну, у нас такие бывали прецеденты, когда Вот помните, кстати, на НТВ было расследование, ну, расследование против вот Болотной площади, там, так далее, и там очень многих людей как раз по обвинению расследования телепередачи, да, на них заводили уголовное дело. А потом также эти люди говорили, ну, мы ошиблись. Ну, наверное, да, наверное, они финансировались из-за рубежа. Наверное, это была ошибка, да, а ФСБ там, например, отработала. Но при этом есть же случаи клеветы, да, когда все-таки удавалось доказать, что у человека были все документы, да, там, он понимал, что как бы, да, этого не могло быть. Но осознанно, как бы, там, будучи, например, журналистом, он вел то
расследование. Как бы зафиналивая разговор по этой теме, то есть тут важно понять, сейчас надо больше следить за тем, что ты говоришь, или, наоборот, свободы стало меньше, свободы стало больше?
Свобода сужается абсолютно совершенно. Ну, это чувствуется, да, в России, что сегодня с каждым днем как бы вот эти каналы свободной коммуникации, они, так сказать, начинают отрегулироваться, да, то есть вот от эпохи вот этого свободного интернета, когда можно было безнаказанно, да, в общем-то, говорить все, что ты пожелаешь, мы понимаем, что сегодня могут и за репост посадить, сегодня как бы и телеграм-канал надо вести в открытую.
Так это плохо или хорошо?
На мой взгляд, это скорее плохо, потому что страдает прежде всего профессиональная как бы сфера и журналистики, и, так сказать, открытых мнений в угоду как бы тех людей, которые, как мы с вами вот только что постановили, не могут самостоятельно отфильтровать плохое от хорошего, да, то есть самостоятельно воспользоваться собственным аналитическим аппаратом и опытом, чтобы отделить зерна от плевел. В итоге за этим занимается некий регулятор. А регулятор в нашей стране – это всегда как бы желание как бы перестраховаться, да, чтобы не допустить абы чего.
Вы говорите, это проблема для журналистов. Но смотрите, из сегодняшних новостей в Чите скандал, и там местные депутаты приняли решение не пускать журналистов на заседание комитетов. Когда их начали спрашивать, собственно, ну почему? Они говорят, журналисты часто даже не поймут, что делают, что мы делаем, а потом напишут. Поэтому надо потом информацию дать им и так далее. Это ведь тоже проблема. Или все-таки это проблема депутатов, которые подобного рода решения себе позволяют?
Ну, если честно, тут как бы две, на мой взгляд, масштабные проблемы. Первое, действительно, в журналистах, на мой взгляд, сейчас наблюдается колоссальное падение уровня качества журналистики в целом, и в регионах это наиболее ярко, ну, поскольку журналист, так скажем, из четвертой власти у нас давно стал перекочевывать в какое-то некое подобие, ну, и не хочется говорить обслуживающего, да, персонала, но в регионах это часто так, поскольку главным работодателем очень часто является муниципалитет, администрация.
Как-то и было всегда.
Вот, и от них, ну, раньше хотя бы, да, так сказать, оставался большой стиль, да, какой-то вот, значит, репортажа с полей, там еще что-то. Сегодня очень часто действительно сводится до обслуживания, да, то есть вот администрация формирует какой-то пул новостей, и фактически от журналиста только требуют как бы работать с пресс-релизом, работать с какой-то бумагой, и не дай бог ты что-то там, да, от себя добавишь, как бы ты рискуешь навек стать там персоной нон-грата, да, в местной журналистике. Поэтому действительно как бы уровень с одной стороны падает, а сейчас мы понимаем, что администрация о чем говорит, что она через этих людей уже даже не может до конца довести свой пресс-релиз, да, что они что-то там попутают. Вы лучше вообще как бы, да, просто публикуйте уже, да, окончательно.
Да нет, есть подозрение, информацию, что они как раз пресс-релиз-то довести могут, а они как раз... Мы подозреваем их в том, что они как раз не хотят, чтобы журналисты услышали лишнего. оправдывая это тем, что журналисты все равно поймут неправильно.
Вот, но да, действительно, тут вот поправлюсь, потому что действительно есть, ну, не могу за все регионы говорить, но вот на примере Волгоградской области, например, там действительно блестящий пул такой, ну, не оппозиционной, уже независимой журналистики, представленный местным сообществом совершенно блестящих профессионалов, и они, конечно, во многом доставляют проблем местной власти, потому что действительно, приходя... А здесь уже второй уровень некомпетентности. Очень часто депутаты не могут... так сказать, ответить на запрос журналиста, когда он начинает его пытать, да, вот, например, вы вообще понимаете, что, какой закон вы принимаете, какие последствия, а депутат, да, тоже часто будучи вот этим принтером, да, то есть воспроизводя какое-то желание вышестоящих органов, да, которые, так сказать, уполномочили их подписать этот закон, не в состоянии ответить на вопросы журналистов и действительно просто дистанцируется. Очень часто губернаторы бегают от журналистов, да, так сказать, боясь, что вот будет казус, условно говоря, чувашского губернатора, что-нибудь скажу не то, и это попадет в федеральную какую-то повестку, лучше там всем молчать и максимально, значит, дистанцироваться от передачи открытой
информации. И смотрите, тогда дальше смотрим за новостями. В районе Фрианово в Московской области местные жители отбивают вторую попытку провести, внимание, всего лишь некие изыскательские работы. Они подозревают, что в их районе начнут строить то ли мусорный полигон, то ли большой мусороперерабатывающий завод. В этой связи упоминают ту самую группу ООО «Хартия», или как там называется этот оператор, который занимается переработкой мусора по новому закону. Так вот, а здесь, насколько я понимаю, новости, которые распространяются уже вообще по другим каналам. Угу. Это социальные сети, это территориальные группы. То есть получается, что когда чиновники и журналисты не говорят, люди начинают общаться сами. Так теперь и будет?
Да, это такая вот эта сетевая структура, кстати, которую у нас очень опасаются, поскольку, ну, очевидно, например, что есть и политическая составляющая, через социальные сети собирали все вот эти митинги летние, поэтому спецслужбы очень пытались следить, да, как-то за это распространением информации, и, собственно, опять-таки, да, вот тут же закон о суверенном интернете, потому что поняли, что, например, соцсети типа Фейсбука, там, мессенджеров типа... WhatsApp, вот они не подконтрольны, да, российской стороне. Вот. А люди действительно, значит, в отсутствии каких-то легальных способов, да, там собраться, обсудить, поднять проблемы в СМИ, вот, они подменяют это сторонними площадками и более эффективными, да, потому что очевидно, что, например, тот же ШИЕС, это как бы целиком история, собранная в социальных сетях, да, и сегодня обернувшаяся для власти трагедия федерального масштаба.
Так вот, вы говорите, обернувшаяся для власти трагедия федерального масштаба. Власть могла вести себя иначе?
Ну, абсолютно. На самом деле...
А как?
Ну, мы же понимаем, что все возникло как раз от, так сказать, нарушенной коммуникации с людьми. Откуда взялся ШИЕС? Да? Это мусорная реформа, которую не обсудили с людьми. То есть подумали, что как бы...
Ну, людям... как можно обсудить с людьми мусорную реформу? Понятно же, что когда вы ко мне придете и скажете, что рядом со мной будут строить мусороперерабатывающий завод, я вам скажу, знаете, куда вы должны пойти?
Ну, тут же все...
Дальше нельзя в эфире.
Тут же все тянулось одно за другое, да. Во-первых, сколько лет на эту проблему просто заплевали, да, потому что вот эти мусорные полигоны, вы помните, еще под Волоколамском, да, где там да. Дети в свое время отравились и так далее, то есть годами просто как бы скидывали мусор какие-то местные бандиты, да, там в какие-то, например, в русском районе какие-то пустые карьеры, да, куда просто этот мусор скидывали. Все об этом знали, но как только пытались поднять информацию в СМИ или где-то, просто блокировали, да, как некую социально неблагоприятную. Значит, потом, дотерпев до того, когда поняли, что уже ну, просто невозможно возводить кучу мусора. Кстати, вот Фрианово, да, про которое вы сказали, да. Я же прекрасно знаю эту точку в Щелковском районе. Там рядом же есть совершенно гигантский полигон, куда свозят мусор с Щелковского, Пушкинского и близлежащих районов, как раз находится на границе Фрианово и Фрязино. Вот этому полигону там 50 лет.
Ну, вот, насколько я понимаю, полигон, о котором вы упоминаете, как раз закрыт в 2017 году, и теперь говорят, что будет что-то другое.
Да, просто, ну, вот очевидно, то есть откуда боязнь у людей? У них тут под боком уже есть этот гигантский полигон. Вот они понимают, что как бы сегодня фактически возможно строительство такого же. И здесь уже проблема в том, что, ну, что такое переработка, да? То есть людям же
насколько,
нужно...
насколько продуктивны могут быть эти переговоры? Потому что понятно, что общественность будет говорить «нет».
Ну, общественность сегодня просто блокирует вообще, как бы, да, любую попытку. То есть, условно говоря, идите вы со своим полигоном действительно подальше.
Да.
Мы не хотим обсуждать. перерабатывать его будете, сжигать или просто опять захоронять. Просто делать это где-нибудь еще, вот только не у нас. И понятно, что выбрать точку, да, в которой люди бы, ну, максимально от нее были удалены, чтобы там не нашлось там ни одной бабушки, да, которая мне сказала, иди отсюда подальше, тяжело. Особенно в таких крупных населенных регионах, как Подмосковье, например.
Нет, ну вот смотрите, вот Михалыч пишет, пока суд не вынес приговор, люди, которые занимаются мусоропереработкой, граждане добросовестны. Если они говорят, что им нужно по какой-то причине проводить изыскательские работы, то им никто не должен, по идее, препятствовать. Хотя, насколько я понимаю, там как раз препятствовали, потому что ну, полиция не получила необходимые документы. С этим надо разбираться, но как бы то ни было.
Ну, тяжело сказать, да, то есть, опять-таки, у нас закон всегда на стороне сильного, да, и в этом плане вот эти компании, отобранные для мусорной реформы, мы понимаем, что они будут действовать так, как им удобно, да, то есть, как выбрать краткое плечо для вывоза мусора.
Ну, да, опять же, возвращаемся, значит, тогда руководитель региональный должен приходить к депутатам, депутаты должны приходить к гражданам, и они все вот это должны договориться? Это вообще договороспособная тема?
Ну, по идее, у нас так и должно быть выстроено общество, да, что есть некая местная власть, и состоящая...
Моя хата с краю?
Людей. Не, ну, слушайте, вот люди собираются в социальных сетях, ведь нет хорошей жизни. Где их муниципальные депутаты? Да нету их никаких, да, муниципальных депутатов. Понимаем, что это, условно говоря, сельские учителя и врачи, которых на эту должность поставили. Ну, где хотя бы районные депутаты? Ну, опять то же самое. Какие-то случайные люди, которых просто, опять-таки, запихнули в эти...
Тогда, как пишет 235-й, это что, получается, горизонтальная власть теперь формируется сама собой? Где-то в социальных сетях, что ли?
Да, абсолютно верно. Такая сетевая структура, типа, по которой формировались, вот, прошу прощения, всякие там незаконные формирования там, да, в восточных странах. И это действительно реальность, потому что людей выталкивают, да, в параллельное пространство. Кстати, как вот из политики, откуда все эти гуляния по бульварам? Это какая-то параллельная политика, потому что есть у нас 5 партий, 4 партии в Госдуме, и есть совершенно как бы здоровый вот кластер людей, которые вообще как бы не считают политикой, происходящей внутри.
Нет, смотрите, а тогда следующий вопрос. Значит, как вы сказали, у нас есть 5 партий?
4.
Ну, хорошо, 4. Да. Договорились. А что мешает? Ну, то есть взрослый человек может же выбрать из 4?
Ну, вот именно что. Например, человек, гуляющий у нас по бульвару, не видит абсолютно никакой разницы между «Единой Россией», «ЛДПР», «Справедливой России» и даже там КПРФ. Вот, условно говоря, сфера его понимания лежит в тех партиях или вообще той идеологии, которая представлена только вот каким-то, так сказать, политическим андеграундом. Вот. И мы понимаем, что в этот же политический андеграунд вытесняются и вот эти конкретные локальные проблемы, связанные, например, с размещением мусора. Потому что у тебя нету никакой возможности официально влиять на этот процесс. То есть, ну, вот вдруг ты пал жертвой, да, что тебя объявили, не повезло, рядом с вами будет мусорный, значит, что там, да, свалка-завод. Вот. А дальше ты не понимаешь, какой набор твоих коммуникативных действий, чтобы хоть как-то вообще понять, а что там будет, какой масштаб бедствия, буду ли я, значит, в конечном итоге болеть какими-то заболеваниями от испаряющихся рядом продуктов. Или это будет суперсовременное, значит, производство, которое там равносильно так, подобным заводам где-нибудь там Германии и Японии. Нет уже никакой информации.
Хорошо, еще Михаил 777, другое направление, но тоже вопрос, кстати, хороший. Ну вот, а почему мы пытаемся все делать сами? Ну вот, если, к примеру, он говорит про мусор, ну можно было бы, учитывая вот такое странное отношение граждан к любому проекту, отдать иностранцам. Может быть, иностранцы бы люди поверили, понимая, что вроде как у них там это работает, значит, у нас будет... Но нет, это тоже не работает.
Ну, а что значит отдать иностранцу? У нас, кстати, в России, несмотря на весь вот этот патриотический градус, работают миллионы зарубежных компаний совершенно в разных отраслях, и куда ни плюнь, выясняется, что это какая-нибудь зарубежная крупная контора, вот, ну, просто работающая под каким-то там российским брендом. Но как бы это не облегчает, да, так сказать, жизнь конкретного потребителя.
Да, что касается... То есть так не договоришься?
Ну, потому что любой бизнес, слушай, ну, как у нас, да, там говорили.
Хорошо, всегда. Тогда смотрите, 755-й пишет, многим гуляющим в парках, уж если мы это тоже вспоминаем, вообще до лампочки о партиях. Ну, то есть они каких-то своих целей преследуют. Угу. Как вот с этим-то разобраться тогда?
В смысле гуляющие парки?
Нет, ну вот эти гуляния в парках, вы говорите, потому что они не находят для себя чего-то.
Бульвар мне это имело.
Ну хорошо, в бульварах. 755-й пишет про парки. Но они каких-то других целей достигают.
Ну, вот,
ну, то есть, что мешает им достигать политических целей?
Ну, в том-то и дело, что вот пока это такой какой-то очень странный, как раз для меня непонятный, да, протест, потому что вот это гуляние по бульварам, оно, к сожалению, ничего как раз не достигает, потому что политика, на самом деле, это все равно борьба за власть, как ни крути, да, и в том числе за власть локальную.
Но они говорят, что бороться внутри власти за власть невозможно.
Абсолютно нет. Внутри сложившейся, да, вы имеете в виду, системы. Ну, как невозможно? Было бы, конечно, возможно, просто, так скажем, структура такая, что она демотивирует, да, весь внешний круг участвовать, да, в этом дележе власти. А внутренний круг сложился, да, номенклатурно, как бы нет смысла обсуждать. Да,
ну, то есть запускаем лифт, и все заканчивается.
Ну, сегодня можно зафиксировать то, что действительно как бы политика у нас стагнирует. Кстати, сама власть, да, это признает и пытается как-то ее освежить.
О том, как власть пытается ее освежить, мы поговорим во второй части. Это программа «Умные парни». Здесь Илья Гращенков, генеральный директор Центра развития региональной политики. Новости, реклама и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Четверг, 30 января. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Илья Гращенков. Он генеральный директор Центра развития региональной политики. Программа «Умные парни». Прямой эфир. СМС-портал работает. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно 7373-94-8. Итак, власть собирается реформироваться.
Ну, мне кажется, очевидно, да, что она сама фиксирует, да, какой-то застой, но не очень может понять, как, собственно, ввести новых игроков. Вот мы знаем, что есть конкурс «Лидеры России», есть какие-то попытки, так сказать, инкорпорировать людей из других отраслей, но в целом очевидно, что это не политические методы, да, то есть это методы перевода людей из условной корпорации как бы в сферу публичную.
Тут, раз уж мы заговорили о попытках, то тогда нельзя не вспомнить новое правительство, которое вроде как сильно отличается от предыдущего правительства, но, во-первых, уже заговорили о том, что все бывшие сотрудники правительства трудоустроены так или иначе на государственном уровне, как я понимаю, люди-то, которые пришли в правительство, это, в общем, тоже уже правительственные чиновники, как правило, в прошлом.
Ну, номенклатурная банка, она такая банка с пауками, да, то есть их как ни крути, а как бы содержимое ее редко меняется, да, и здесь следует только отметить, что все-таки правительство Медведева, как ни крути, оно было правительством политическим, да, хотя многие, кстати, не знали или не помнили имена некоторых министров по сравнению с составом предыдущего правительства, да, где, ну, еще путинского, а вот нынешнее правительство – это правительство таких контролеров и, ну, совсем уж, как бы, да, технократов, то есть куда ни посмотри, это
уже люди… Прямо надо говорить, налоговиков.
Да, да, абсолютно верно. То есть такие аудиторы, правительство аудиторов. Вот, и ждать от них каких-то политических решений, на мой взгляд, неверно, да, хотя очевидно, что вот то, о чем мы ранее говорили, да, например, проблема свалки. Слушайте, есть Министерство природных ресурсов, да, которое создало целую структуру, российский экологический оператор, РЭО, да, который как раз должна заниматься в том числе и пропагандой, и коммуникацией, да, с населением, чтобы избежать вот таких прецедентов, как ШИЕС. Но что такое ШИЕС? Это когда люди, уже, извиняюсь, с винтовками, да, просто выходят и пытаются отгонять составы, идущие из Москвы, полагая, что там могут привезти вот мусор. Да,
так, возвращаясь к этой истории в Афрянове, как я ее изучал, насколько я понял, люди отталкиваются от заявления о том, что под Щелковым построят некий крупный завод. Об этом было объявлено в декабре, и люди каким-то странным образом выяснили, что Фрианово, которое расположено в 30 или 40 километрах от Щелково, это как раз и есть примерно то место, где этот завод будет строиться.
Да, ну, действительно, это под, ну, под Щелково, как ни крути. Фрианово, да, самая удаленная точка Щелковского района уже, да, на границе с Владимирской
Но
областью.
Но, по идее, к ним должны были прийти, им это все объяснить, рассказать, и только потом они должны услышать о том, что этот проект реализуется.
Ну, конечно, публичные слушания, как минимум, да, должны быть. На публичных слушаниях должны, кстати, как мне, кстати, кажется, что если уж ты все-таки пострадал, да, и тебя избрали в качестве, вот, значит, территории, где будет что-то построено, даже если это безвредная новая технология, ну, какие-то преференции ты должен, да, за это получить. Ну, не знаю, ну, например, да, есть такая практика, что строят вот эти перерабатывающие заводы, и при сжигании мусора выделяется тепло. И это тепло, например, бесплатно, да, коммуницируется жителям, да. То есть, условно говоря, у тебя построили помойку, Но
зато тепло будет бесплатно.
Да. Ну, и, кстати, можно померить, да, давайте проголосуем, да, вот вы хотите бесплатную электроэнергию? Ну,
в данном случае, то, что я видел, им как раз собираются дорогу построить в сторону этого будущего предполагаемого комбината.
Ну, вот и надо проголосовать. То есть, условно говоря, да, должен быть какой-то обмен между, соответственно, жителями и теми, кто будет размещать эту свалку, потому что, ну, во-первых, это коммерчески выгодный проект, да, сегодня мусорная реформа подразумевает, что на мусоре будут зарабатывать, вот, потому что...
Ну, пока-то мы только платим за мусор, его не делали прежде.
Да, но мы-то как раз бы... Нет, ну, я имею в виду, кто строит. А платить-то как раз будем мы, да, все больше и больше, потому что вот эти современные технологии, они подразумевают, во-первых, не просто переработку, а разделение мусора. То есть, условно говоря, как в Европе, если ты сдал пакет, там, не разделив стекло на пластик, ты еще и штраф заплатишь. А за то, что ты его разделяешь, больше операторам вывозить, соответственно, как бы и тариф увеличится. То есть, куда ни пойди, везде минусы. Да?
Так, но если мы говорим о таких задачах, то как раз техническое правительство или фискальное правительство, оно должно, по идее, быть более эффективным.
Ну, оно было бы более эффективно, если бы оно уже решало поставленные идеологические задачи. То есть кто-то придумал, как коммуницировать с населением, как разъяснять, какие вот плюшки им можно, да, предложить, то есть как вообще как бы это выстроить. Но проблема в том, что фискальщики не в состоянии продумать вот эту историю с как бы такой житейской точки зрения. То есть они видят проблему. Вот надо собрать столько-то, значит, средств с мусора.
Вот, или вот надо, надо переработать столько-то мусора, значит, вот здесь должен появиться завод. Этот завод надо построить в максимально короткие сроки.
Кстати, что и произошло в Волоколамском районе, да, когда правительство просто... У них была задача, да, что надо вот свалку там продлить. А когда местные, значит, экологи и жители говорили, вы что, там вот какие-то проблемы, эти, говорят, ну, нас это, ну, как бы не волнует, вот у вас есть там, значит, какая-то власть местная, что там власть говорит? Власть говорит, мы все одобряем. Вот видите, власть там ваш все одобряет, ваш депутат все одобряют. Вот, поэтому людям, как вы правильно сказали, пришлось собраться, да, вот в это надсообщество.
Ну, хорошо, ладно, вот у вас такая власть. Теперь мы возвращаемся к Чувашии. Вот у них такая власть, потом выясняется то, что выясняется, и вот уже у них нет этого руководителя. То есть что-то такое все-таки происходит, в результате чего эту власть меняют. И это как-то связано с народной реакцией.
Абсолютно. Потому что, ну, собственно говоря, кстати, вот замена в Чувашии, как мне кажется, да, была очень неожиданной. И, кстати, для нынешнего исполняющего обязанности губернатора тем более. Потому что вот я, кстати, сейчас сижу ровно
на том месте, где он сидел совсем недавно. Да,
где мы с ним буквально вот... Я сел напротив, сейчас сижу на его месте. И, насколько я понимаю, в тот момент он совершенно не собирался, да, возглавлять Чуваш, потому что он как раз вот, по-моему, в эфире, да, говорил, что он депутат оппозиционный, да, что он как раз во многом вызывает...
Да, он из «Справедливой России».
Да, в недовольство местных властей тем, что он вынужден постоянно, да, быть на стороне народа, критиковать власть. И как раз мы говорили о том, что главный запрос на справедливость. И вот как раз, видимо, что произошло с губернатором Чувашии, да, то есть при том, что в целом к нему не было проблем со стороны федеральной власти, Кремля, местные увидели в нем царька. Да, то есть человек потерял ориентиры. За к третьему сроку он стал себя вести, даже вот с, почему, да, с этим МЧСником, офицером, как, ну, как будто это просто какой-то между собойчик. То есть люди перестают понимать, что они играют социальные роли, что ты губернатор, а ты офицер МЧС. И как бы вы там, значит, может быть, в баню вместе не ходили, на публике вы должны как бы отыгрывать, да, вот эти социальную связь. И, соответственно, люди в этом увидели некоторую как бы не расшатавшуюся справедливость хотя бы в взаимоотношениях. И вот как раз новый в Рио от «Справедливой России», мне кажется, как раз запрос на восстановление вот этой социальной справедливости и некая надежда, да, того, что человек, как раз постоянно общающийся с народом, сможет восстановить вот эту коммуникацию, о которой мы с вами говорим.
Хорошо, если мы смотрим на такое назначение, как назначение для восстановления коммуникации, возвращаясь и к истории с вот этой штукой вокруг гипотетического мусорного полигона в Подмосковье, и в других штуках. То есть, когда народ не доверяет руководителю, что-то должно происходить, чтобы его вдруг поменяли из центра?
Ну, по идее...
Такие скандал там, скандал там, скандал там.
Ну, это, кстати, уже как бы следствие. На самом деле, следствие разрушающейся системы, потому что все-таки, как бы, если мы оставляем не систему там административно-командную, да, как было в Советском Союзе, а все-таки выборную, да, демократическую, эти как раз проблемы должны решаться путем электоральным. Ну, то есть, условно говоря, не нравится тебе губернатор, ты на следующих выборах его не выбрал.
И тут мы возвращаемся к гуляющим в скверах, а у меня нет выбора. то, что мне предлагают, из них я выбрать не могу.
Ну, вот о чем и речь, я говорю. То есть, а это как бы проблема чего? Недопуск, да, в систему как бы внешнего притока, да, в том числе людей, которые, так сказать, готовы удовлетворить запрос. Ну, то есть, если есть у тебя запрос на... Ну, он называется только запрос на экологию, а по сути, на запрос на безопасность, да? То есть, если у меня сегодня вот главная моя задача, чтобы у меня свалку не построили, то я буду голосовать за любого, кто мне скажет, что я эту свалку не построю, мое политическое обещание. Вот. А у нас это воспринимается как, условно говоря, популизм.
Ну, да.
Нам же нужна свалка, да, поэтому, ну, как ты не построишь?
Нет,
да?
Подождите, здесь... когда все проголосуют за человека, который скажет, что я не построю свалку, и выберут этого человека, а откуда мы вообще мы взяли, что он будет решать другие проблемы?
Вот,
ну, система станет менее работоспособной, нет?
Ну, опять же, да, вот это говорю, это перекос. То есть, если главным, да, звеном становится, вот человек обещает решить одну конкретную задачу или не решает, а все остальные, да, ему по боку, то это и есть тот самый популизм, да, когда к власти приходит человек на одной идее, а потом выясняется, что он как бы не в состоянии исполнять тот, как бы, вот, бюрократический, да, задачи, которые на нем лежат.
Это что, политические качели? Сейчас мы, с одной стороны, надо обязательно улететь в другую?
Это лидеры, да, то есть место, вот поэтому не должны партии, да, и политические системы подменяться лидерами. То есть должны быть, ну, это вот, понимаете, людям скучно, например, читать программы. А условно говоря, партии решают эти задачи. Например, если партия «Яблоко» в своей повестке уделяет особое внимание, да, вот этой мусорной тематике, и у них есть какая-то альтернатива, да, тому, как это, там, что это, вот, то ты, по идее, да, если это беспокоит, должен голосовать за эту партию. Но поскольку у нас, как бы, программы не работают, да, у нас вот, мне нравится Жириновский, я за Жириновского, вот Жириновский сказал, мне не построят, там, вот, я за него.
А еще раз, чтобы я уточнил, а должен быть в каждом районе у этой партии по Жириновскому какому-то, чтобы люди знали не партию Жириновского, а представителя этой партии на месте, так что ли?
Ну, по идее, да, конечно. Ну, Жириновский один не закроет, да, там,
ну, собой все эти.
Вот, поэтому, естественно, да, вот я поэтому и ратую, кстати, за политику такого низового уровня, МСУ, да, у нас называется местное самоуправление. Вот в свое время Николай Травкин был такой в Советском Союзе, да, депутат Народного совета, один из прорабов перестройки. Он как раз вообще говорил, что вся политика должна быть переведена вот на этот уровень МСУ. Как в Америке, да, то есть, условно говоря, мэр города – это как бы парень из народа, там, условно говоря, владелец парикмахерской, вот. И мы знаем, где он живет. У него такие же интересы, как у нас. И вот вопрос, условно говоря, если нам нужно, нашему городу нужно куда-то выкидывать мусор, да, то давайте мы сами соберемся и решим, вот где мы его, эту, значит, свалку воткнем.
Местное самоуправление. Вы сказали, это значит, нам надо переходить к следующей теме – изменения в Конституции. И многие говорят, что изменения в Конституции, ну, во-первых, не вызывает ли у вас диссонанса вот эта история, что, с одной стороны, уже появились сообщения, что они могут изменить, увеличить Конституцию чуть ли не в полтора раза по объему, с другой стороны, речь идет о поправке в Конституцию.
Одной.
Да.
Да, конечно, вызывает, потому что вообще мне такое впечатление, что сейчас, вот знаете, как это, джинны выпустили из бутылки, открыли, да, раскупорили Конституцию, и знаете, как письмо Шарикова, да, который писал, Шарика, который писал всей деревне, вот, то же самое, правка в Конституцию пишет всей деревне, там, казаки предлагают внести туда народные дружины, значит, кто-то просит внести туда статус России, давайте закрепим в России статус державы, там, победившей всех и вся. Ну, это понятные хотелки, как бы, идеологические, только непонятно, зачем они нужны в Конституции. Конституция – это рамочный документ, определяющий основы, да, функционирования государства.
Все то, что предложено, вы понимаете, для чего предложено?
Ну, нет. Собственно, как раз вот все эти... А, вы имеете в виду... То есть, то,
да, что... то, что исходно предложено президентом, да.
Ну... Так скажем, может быть, не то, что понимаю, да, потому что на данном этапе все предложенные, так сказать, изменения, они тоже какие-то очень такие полемичные, да, потому что мне не очень понятно, что конкретно хочет этим добиться сама власть. Потому что то ли, ну, например, Госсовет, мы же так и не поняли, да, кто им будет, то есть его комплектовать, какие его будут полномочия, возглавит ли его, условно говоря, Путин, или это будет какой, ну, как бы, да, такой орган, который попеременно будут какие-то люди, да, занимать.
То есть пока ответов нет.
Значит, но, да, в целом, чтобы я отметил, Конституцию хотят поменять... Кстати, все-таки смена Конституции, да, и все-таки, конечно, было правильнее делать через референдум, да, не через опрос, потому что Конституцию хотят поменять основные институты. А переформатирование институтов – это все-таки перекраивание, да, самой системы власти в стране. То есть пока что еще, да, мы вот, как вот мы сейчас с вами говорим, и мы понимаем, что все равно мы цепляемся за вот эти нормы демократии, выборности, да, и так далее. То есть очевидно, что новая конституция, она окончательно узаконит ту сложившуюся в России модель, которая как бы сейчас склалась кулуарно. Вот эти все башни Кремля, значит, какие-то, значит, кулуарные решения.
И они тоже будут внесены в конституцию?
Ну, фактически они станут вот этими, вот этот ближний круг, он станет Госсоветом, значит, башни Кремля станут, видимо, какими-то башнями Совета Федерации.
877 пишет, нет ли у вас ощущения застоя конца 70-х, начала 80-х? Я тогда добавлю, учитывая, что вы только что сказали, нет ли у вас ощущения возвращения ЦК КПСС и Политбюро ЦК КПСС? Ну и раз уж мы вспоминаем конец 70-х, как раз и новая конституция 77-го года. Все складывается.
Ну, кстати, я бы, наверное, не сказал, что там вот конец 70-х это такой, да, это такой гиперзастой, который как раз, да, как и к сегодняшнему дню, привел к кардинальным изменениям. Вот мы, например, вот мой отец очень любит такую теорию, связанную с тем, что развал СССР запустила не модернизация, да, перестройки, а запустили, условно говоря, чекисты, да, в лице Андропова и КГБ, которые первыми поняли, что как бы застой нужно конвертировать. Ну, как бы перехватить инициативу. Кстати, то, что происходит сейчас, да, сегодня власть понимает, что либо она фактически развалится вот на этой, на этом застое, либо она перехватит, да, вот эту пальму первенства и начнет реформировать все, но под себя. Поэтому, например, когда власть говорит, что давайте реформировать Конституцию, совершенно правильно, что оппозиция должна предлагать тогда свою форму, да, этой реформы.
Но смотрите, когда вы говорите, оппозиция должна предлагать реформу, какая оппозиция? Системная?
Ну, системно мы увидим, предложили, да, и КПРФ, и Яблоко, например, да, свои варианты поправок. Но абсолютно правильно было бы, если предложил и не системное, да, та, которая, кстати, да, все.
То есть, если меняется система, то тогда возникает голос у несистемной оппозиции?
Ну, а почему нет? На самом деле, сегодня же мы видим, что вот этот комитет правых в оппозицию – это союз там галантерейщика и кардинала. Да, там...
Вас, кстати, спрашивают, а насколько это правильно, когда галантерейщики – это ваша формулировка, но когда люди не специалисты занимаются правкой Конституции?
Ну, насколько, кстати, я знаю, там так случайно получилось. Вообще эту группу готовили для того, чтобы она контролировала, так сказать, выполнение указов президента после обращения к Федеральному собранию. Но поскольку так случилось, что решили менять Конституцию, эту же группу в итоге отправили на ее правку. И, конечно, это абсолютно неправильно, потому что Конституция – это исключительно, да, тонкая юридическая трактовка основных законов так, чтобы их нельзя было трактовать двояко. Потому что, кстати, если бы у нас проводили референдум, основной правила референдума, все поправки должны быть очень понятны каждому, кто за них голосует, чтобы никто не мог трактовать.
Ну, это же очень субъективно.
Нет, ну вот и говорю, то есть Конституция должна быть настолько простой, чтобы вот нельзя было одну и ту же статью трактовать там и вашу, и мою пользу. Вот только одно прочтение. А вот эта вся группа людей, и, кстати, что мы видим, да, вот эти законы о казачестве и так далее, попытка внести в Конституцию вообще чуждые ей пункты, это как раз и показатель про компетентности этой группы, да, то есть люди вообще не понимают, как основной закон страны может закреплять какие-то абсолютно как бы нормы, которые, ну, в лучшем случае соответствуют даже не закону,
вообще,
а акту.
Раз уж вы заговорили, что подходит для Конституции, а что не подходит, а есть четкое определение того, что в Конституции быть может, а что туда нельзя вносить? Разве так?
Ну, я говорю, вообще, откуда взялась Конституция, да, это же, так сказать, инструмент такой эпохи Возрождения, да, когда поняли, что нужно людям дать основной закон, да, то есть некие общие правила игры и для элит, потому что, ну, тогда это были, да, знать, и для, там, простых граждан. Значит, вторая, как бы, итерация Конституции – это американская Конституция, которую писали отцы-основатели. У нас не было таких отцов-основателей, поэтому фактически наша Конституция была во многом заимствована и скопирована, да, из образцов Запада. И сегодняшняя Конституция, это, я так понимаю, как раз попытка наших отцов-основателей привести ее в соответствие с, вот, с нашими какими-то правилами игры. Но опять-таки, да, эти правила игры должны быть очень понятны. То есть, условно говоря, как Моисею дали 10 заповедей, да, на горе Синай. То есть, условно говоря, наша власть, если хочет постановить правила игры, должно быть каких-то 10 простых, там, или там 20 простых правил игры, от которых мы, ну, условно говоря, мы все-таки там демократическое государство или нет? Если мы выбираем губернатора, давайте их выбирать так, чтобы это были конкурентные выборы, да, чтобы все участвовали, чтобы никого там не защищали поле, чтобы там не сушили явку.
Ну, так же
там,
не напишешь далее. В Конституции.
Вот, но, по крайней мере, мы будем исходить из правил, да, что если что... В данном, на сегодняшний день какая основная проблема? Вот есть прекрасная конституция, но она абсолютно никем не исполняется. И часто, когда человек выходит там с конституции на площадь, его загребают ОМОНовцы с тем, что он устраивает какой-то несанкционированный пикет, хотя он всего лишь там апеллирует какой-нибудь...
Иногда у конституции, как мы знаем, нет прямого действия.
Ну, помните, женщина цитировала статьи из Конституции, и на слух они воспринимались как призывы, значит, какое-то там практически свержение к власти. То есть очевидно, что сегодняшняя Конституция как бы самой властью трактуется как угроза, да, для нее. Хорошо, ну тогда озвучьте как бы ваши правила игры. Потому что в противном случае, да, просто если эти правила игры не будут удовлетворять большую часть этих игроков, а это население России, тогда мы просто будем, так сказать, уже конкурировать на базовом уровне.
235-й спрашивает, вот странная история. Вы сейчас сказали же, что Конституция так не очень-то и исполняется, как кажется, во всяком случае. А тогда почему, он, правда, у вас спрашивает, а почему вы уверены, что новая Конституция будет исполняться? А я добавлю, а если менять, то зачем менять, если и то не в полной мере исполняется?
Ну, я думаю, что на самом деле Путин, как, кстати, вот у нас так часто, да, этот президент, можно сказать, главный западник, да, как еще было там в петровские времена, там царь главный западник, а народ-то у нас вот этот вот глубинный. А Путин как западник в целом, я думаю, все его, конечно, устраивает в Конституции. А в данном случае это какие-то правки, которые, так сказать, закрепляют какие-то правила игры вот именно для элит. Потому что, я говорю, не очень очевидно вот эти все эти госсоветы, передача полномочий Госдуме. Ну, на самом деле, те полномочия, которые передают Госдуме по Конституции, это не какие-то сверхполномочия, да, что, например, Госдума у нас сегодня там сможет, там, не знаю, как это, реально, не знаю, там, контролировать исполнительную власть. Да, это какие-то тоже очень такие рамочные, в некотором роде, кажется, такими косметическими правками, которые потом, как мы выясняется, да, уже вот на уровне тех людей, кто эти правки замышляет, кардинальным образом поменяют расстановку сил в элитах, да, потому что вот эти самые башни Кремля по этим новым правилам смогут так выстроиться, что они будут как-то там друг друга сдерживать и уравновешивать.
С вашей точки зрения, да, когда вы на это смотрите, как вам кажется, это процесс, который продлится теперь, вот такой процесс, до 24-го года? Или это что-то более спрессованное во времени?
Я думаю, более спрессованное. Если не очевидно... Смотрите, я думаю, что правки-то, конечно, будут приняты уже сейчас, да, там в апреле месяце. Вот, и, соответственно, возникнет вопрос о смене Госдумы, да, под эти правки, потому что...
А почему под правки Конституции нужно обязательно менять Думу?
Нет, ну потому что в новой Конституции закреплены новые как бы полномочия этой Госдумы.
А если появляются у Думы полномочия, значит, нужно избирать новых людей?
Нет, не значит. Как раз в том-то и дело, что по Конституции всего лишь три способа это досрочно избрать Думу. Это если только она не согласовывает несколько раз подряд премьера, если она выражает несколько раз подряд недоверие там, и так далее. Вот, поэтому, по идее, досрочных выборов быть не может. Вот, но, с другой стороны, в воздухе витает... вот это чувство все-таки скорых выборов, потому что, ну, просто могу сказать, тут такой чистый инсайт, да, что с разных там точек поступают сигналы, что готовьтесь к досрочным выборам. Поэтому я, как политолог, не могу сказать, какие основания, да, потому что теоретически оснований нет.
Но
мы помним, что прошлая Дума как-то вот взяла и сократила срок своих полномочий на несколько месяцев, вот помните, да?
Было дело.
Ну, а почему не сократить срок полномочий на год? Тоже вроде... То есть, если уж мы придумали, как внести поправки в Конституцию без референдума, хотя по ФЗ номер 5 о Конституции только проект новой Конституции и голосование за неё на референдум. Но мы придумали, что это правки, а правки у нас нигде не регулированы. То есть нет понятия правок. Поэтому теоретически чего уж не придумать что-то, чтобы выбрать...
Вы рассматриваете эти изменения как серьезные изменения или как такие совсем малозаметные для основного закона?
В смысле про Конституцию?
Ну вот то, что сейчас предлагается изменить в Конституции.
На самом деле они очень серьезные, потому что, во-первых, не очень понятно, как они в итоге будут взаимоувязаны, да, то есть одно дело набор того, что предлагают сегодня внести, но это, во-первых, не окончательный и, так скажем, в любом случае мы получим новую конституцию в конечном итоге.
И, то есть не измененную, а новую. Вы не первый раз говорите слово «новую конституцию».
Ну, конечно, потому что ну, это глубинные изменения. И косметическими они как бы кажутся, потому что завуалированы. Да? То есть вот это распределение полномочий, введение нового. Но извиняюсь, что такое госсовет? Вот если одно только введение госсовета уже кардинальным образом меняет расклад сил. Потому что сегодня все у нас заточено на мощного президента, которого все выбирают. Но если вдруг центр силы каким-то образом переносится в этот госсовет, то очевидно, что выбираем мы кого, да, то есть человек, который этот, потом формирует этот госсовет, неизвестный, да, по неизвестным принципам, с неизвестными полномочиями и неизвестным сроком действия. Вот, и уже это как бы кардинальным образом превращает Россию из, скажем, мощной президентской республики в такой некий, можно сказать, китайско-американский вариант, да, потому что, с одной стороны, это узаконивает вот эти, как по американской системе, теневые клубы, которые, ну, вы знаете, да, что вот в Америке там две партии, а над ними есть куча каких-то закрытых, да, сообществ, которые фактически регулируют деятельность этих партий, лоббисты, да, то есть вот эта вся мощная система. И, с другой стороны, такой китайский вариант.
У нас последние секунды, тут просто 592-й требует, раз уж вы просто уже не один раз, опять же, сказали, что это ради того, чтобы что-то с конфигурацией элит сделать. А 592-й все-таки хочет, чтобы вы сказали, что это как-то зависит от народа. Это потому, что теряется доверие народа.
Да нет, я не думаю, что теряется доверие народа, просто, ну, фактически, да, я думаю, что власть пытается сформировать правила игры, сама уйдя в эти правила игры, то есть сменив сильного Путина на некую систему Путина, то есть это постпутинская система, которая запускает сегодня еще при действующем президенте.
Программа «Умные парни», с нами был Илья Гращенков, генеральный директор Центра развития региональной политики. Благодарю вас.
Спасибо.